Дорогие братья и сестры, вы знаете, самое часто произносимое слово в нашей среде – это слово «благословение». Мы каждое утро просим Господа: «Благослови нас, Господь». Мы, приходя в церковь, не забываем произнести то же самое слово. Когда нашему другу или брату, сестре день рождения, опять мы употребляем то же самое слово «благослови». Как вы думаете, почему мы так привязаны к этому слову? Почему дня не проходит без того, чтобы мы не произнесли это чудесное слово? Я думаю, ответ заключается в том, что мы прекрасно знаем, что такое благословение. Книги притч, помните, благословение Господне, оно обогащает и печали с собою не приносит. Мы знаем, что там, где речь идет о Божьем благословении, там есть ожидание определенного успеха от Бога. И мы молимся: Боже, благослови меня в этом дне, для того, чтобы я мог хорошо работать, хорошо учиться, чтобы не было каких-то неприятностей в жизни. И вот когда мы молимся о благословении, когда мы желаем благословения другим, по сути дела, мы молимся об успехе и желаем другому человеку успеха. И, конечно, успех приносит нам, ну, очень такое возвышенное состояние, моральное удовлетворение. Мы испытываем радость. И там, где вдруг задерживается Божье благословение, мы просили, чтобы была ясная погода, идет дождь. Вы знаете, как мы начинаем переживать, а почему так, Господь, случилось, и вообще, что там ты делаешь на небесах, почему ты меня не благословил? Успех, радость, удовольствие – вот что скрывается за этим словом «благослови меня». И поэтому нашей целью в обретении благословения является цель духовного и материального наслаждения и удовольствия. Если я не прав, поправьте меня. Но вот что интересно, когда мы читаем этот псалом, мы видим, что у Господа Бога Всевышнего совсем иные цели, ради которых Он желает благословить нас. И очень важно, чтобы мы обратили внимание на эти библейские цели обретения Божьего благословения. Допустим, вы приходите к Богу и говорите: Господь, помоги мне заработать побольше денег, благослови меня на это. Господь говорит: нет, я не буду тебя благословлять, это твоя цель. Я не собираюсь исполнять твои цели, я Бог. И ты, как мое творение, призван мои цели осуществлять в жизни. И вот эти цели нам открыты в этом удивительном 66-м псалме. Начальнику хора на струнных орудиях псалом: «Боже, будь милостив к нам и благослови нас». Этот стих показывает нам, что источником Божьего благословения является великое милосердие Божье. И нам это очень важно знать. Только милосердие Божье может быть источником благословения Божьего. А это означает буквально следующее, что у меня и у тебя нет никаких прав, а у Бога нет никакой непреодолимой обязанности, я это хочу подчеркнуть, обязанности нас благословить. Бог нам ничего не должен. Мы ему задолжали. И поэтому мы не вправе требовать благословения. Мы можем смиренно просить о Божьем благословении. Это очень важно. И теперь мы перейдем к целям Божьих благословений. Именно к Божьим целям, не к нашим. В этом псалме мы видим четыре цели, ради которых Бог желает нас благословить. Первая цель – благословение дается, чтобы ты мог послужить спасению других людей. Иначе говоря, Когда я прошу, Боже, благослови меня, Бог меня спрашивает, Витя, зачем ты это просишь? Я говорю, чтобы мне было хорошо, Бог говорит, это не моя цель. Если ты просишь, чтобы я тебя благословил, ради того, чтобы ты стал орудием спасения других людей, это моя цель. Послушайте, как это ясно сказано в Псалме. «Боже, будь милостив к нам, благослови нас, освети нас лицом Твоим». Далее идет у нас запятая и придаточное предложение цели. «Благослови нас, дабы, для того, чтобы познали на земле путь Твой и во всех народах спасение Твое». Это действительно миссионерская мотивация обретения Божьего благословения. Боже, благослови меня, чтобы я стал Твоим миссионером. Это не обязательно, чтобы я отправился куда-нибудь. Не всем дано проповедовать. Но всем дано право быть соучастниками в миссионерском служении. Боже, благослови меня, для того, чтобы во всех народах познали спасение Твое. Псалмопевец просит Бога, чтобы Бог осветил Израиль светом лица Своего. Это значит, что народ Божий сам по себе не может быть источником просвещения. Это значит, что когда свет Божьего лица падет на него, тогда этот народ может быть светом, путеводной звездой для других народов. Именно эту цель имел Бог в отношении Израиля, чтобы Израиль стал миссионерским народом для всех стран. И во Второзаконии 4 глава 5-9 стих Моисей говорит своему народу: «Вот я научил вас постановлением, законом, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните, исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут: только этот великий народ есть народ мудрый, разумный, ибо если какой великий народ, которому боги его были столь близки, как близок нам Господь Бог наш, когда не призовем его, и если какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня». Вы видите, две вещи указаны Моисеем как чрезвычайно важные в этом тексте. Для того, чтобы народ мог быть миссионерским народом, необходимо, чтобы две вещи осуществились в своих жизни. Во-первых, близость Божия. Народы сказали бы: если такой народ, которому боги были бы столь близки, как близок к нам Господь Бог наш. Братья, сестры, вот это должны увидеть люди. Не только лишь религию с ее обрядами, церемониями, правилами. Бога в среде народа Божьего. Вот что должны увидеть люди. Только это произведет на них настоящее впечатление. И второе, что должны увидеть люди, справедливые постановления Божьи, законы Божьи. Иначе, хочу сказать, люди должны увидеть, что у этого народа есть святая книга, Библия. И вот это их изумит. И это приведет их к великой радости и спасению. Знаете, что к великой беде? Израиль не справился с порученной ему задачей быть богоносцем в этом мире. И теперь эту задачу приняла христианская церковь. Я и вы. Бог хочет, чтобы мы несли Евангелие людям. Господь сказал: «Все узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, молитва о Божьем благословении с миссионерской мотивацией для нас сегодня означает следующее. Мы должны просить Бога о Его присутствии среди нас. Без Его присутствия мы секта. Без Его присутствия среди нас мы просто религиозная группа. Мы ничем не отличаемся ни от мормонов, ни от еговистов, ни от католиков, ни от кого. Мы одни наряду со всеми религиозниками. В этом нет никакой радости. Бога должны в нашей среде увидеть люди. Вы знаете, вероисповедание без Божьего присутствия является отталкивающим вероисповеданием. Еще Белинский писал в словах «Религия» «Я слышу мрак, цепи и кнут». Он видел религию, и он не видел в этой религии Бога. Вероисповедание без присутствия Божия является смешным и позорным. Илья, пророк, смеялся над Ваалами пророками. Они молились до самого вечера, искололи себя уже, устали кричать. А Илья подтрунивает: ну вы погромче кричите, может быть, Бог ваш задумался, может быть, Он в пути, может быть, Он уснул. Когда нет Бога среди нас, тогда нас так легко высмеивать, и мы ощущаем этот стыд. Вера без Бога очень трагична. Псалмопевец говорил: слезы были для меня хлебом, когда говорили мне, где Бог твой. Поэтому нам крайне нужно, чтобы среди нас ощутимо, реально было присутствие Божие. Это присутствие в Его Слове, это присутствие в Его поклонении. Это такое присутствие, о котором Павел пишет, и что, к сожалению, многие церкви не знают на опыте. И когда неверующий войдет к вам, то он всеми осудится, всеми обличится и падет ниц и скажет: истинно с вами пребывает Бог. Послушайте, когда Бог пребывает среди нас, то человек никогда не скажет: какой хороший проповедник. Он скажет: какой великий Бог, и придет к этому Богу. Когда Бог присутствует среди нас, Он делает нас способным принести благую весть людям. Нам это нужно. Боже, освети нас лицом Твоим, будь среди нас. И вот тогда это Евангелие, которое мы имеем с вами, это не только буквы на бумаге, а это будет сила Божия ко спасению всякого верующего. Сначала Христа должны увидеть в нас, потом люди станут читать Писание. Это первая цель Божьего благословения, чтобы ты и я был миссионером. Вы знаете, когда мы задумаемся об этом, тогда это начнет менять нашу жизнь. Знаете, я после проповеди на этот 66-й псалом в церкви отправился в Москву, нужно было по делам. Ну и был очень усталый, и пассажиры усталые, они сразу легли спать, кто закрылся газетами. Не было возможности для свидетельства. Утром все проснулись, встали. Ну, я как христианин, конечно, произнес первые слова, те же самые, что вы произносите. Боже, слава Тебе, что Ты дал новый день жизни, благослови меня. И вдруг, стоп! Для чего Тебе нужно благословение? Я вспомнил свою проповедь. Вот тут с Тобой едут люди. Ты сказал: Боже, благослови. Но если ты скажешь, чтобы у меня все хорошо получилось сегодня, Бог скажет: это не моя цель, это твоя цель. Моя цель, чтобы ты был миссионером, чтобы и эти люди познали Господа. Ну, Господь, остался один час всего. Ну, как тут затеять этот разговор? Ну, прям сразу так, в лоб. Немножко поборолся, потом думаю: нет, Витя, не спорь. С Богом шутки плохи. Давай, начинай. Ну, начали с погоды, и оказалось, что эта женщина, нас все слушали, она сотрудник городской администрации. Она не знала Евангелия. Я ей подарил книгу Спержина «Рождественские проповеди». И мне так было приятно, что я исполнил волю Божию. Я хочу сказать вам, дорогие друзья, Когда вы по привычке, а у нас есть эти ритуалы, по привычке говорите: «Боже, благослови меня», тогда вспомните этот Божий вопрос: «Петя, Василий, Настя, для чего тебе нужно благословение? Хочешь быть миссионером? Я тебя благословлю. По другим причинам уволь. Я хочу, чтобы мои цели осуществляли в жизни». Перейдем ко второй цели. Вторая цель Божьего благословения в том, чтобы всевластие Бога было прославлено. Чтобы ты прославлял Божье всевластие. Посмотрите, что об этом говорят следующие стихи. «Да восхвалят тебя народы Божие, да восхвалят тебя народы все. Да веселятся, радуются племена, ибо ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами. Да восхвалят тебя народы Божие, да восхвалят тебя народы все». Братья и сестры, эти стихи ярко свидетельствуют о Божьем всевластии. Они говорят о том, что миром правит не Организация Объединенных Наций. Миром правит не президент Буш с Путиным или с Тони Блэром. Миром правит только Бог. Все остальные правители – это марионетки в его руках. Ведь Писание говорит: сердце царя в руке Господа. И мы видим с вами, что в этом тексте псалмопевец говорит нам о том, что есть разные народы, есть племена. И вы знаете, народ – это более-менее великая общность людей, а племена – это более мелкая. И здесь ясно, что Божье всевластие абсолютно. Народы и племена, все находятся под Божьей властью. Текст говорит: ты управляешь. Бог не бездействует. Он управляет как малой народностью, так и огромными народами. Что Россией, что Америкой, что индийскими племенами. Его всевластие абсолютно. И Библия нам об этом свидетельствует. Бог часто обращается к большим племенам, как, например, Сирия, да, или Египет, с пророчествами. И Бог обращается к малым народностям, о которых мы и знать-то ничего не знаем. Пророчество там о Едоме, пророчество о Дане. Такие маленькие народности, а Бог и на них обращает внимание. Божье всевластие абсолютно. Писание утверждает, что все народы, тобою сотворенные, придут и поклонятся пред тобою. И здесь мы, такая многонациональная компания, сидим. Есть украинцы, есть немцы, есть, наверное, американцы, есть русские, конечно. Представьте себе, ни одно племя, ни один народ не вычеркнут из Божьего списка и не предоставлен на, знаете, автономному существованию. Бог управляет абсолютно всем. И далее, его владычество не только абсолютно, его владычество праведно, то есть справедливо и безошибочно. Ты управляешь праведно племенами. Мы не должны забыть, что Бог управляет вовсе не святыми племенами. Бог управляет грешными племенами. И мы не можем в этом управлении Божьем ожидать, примерно следующее, что Бог осыпет всеми благами каждое племя и каждый народ. Божья праведность включает в том числе и наказание. Вы знаете, Господь ввел Израиль в обетованную землю. Все у них было хорошо до поры до времени. Потом им понравилось, как вот язычники живут. Культ-то у них какой веселый. Уж когда они празднуют там день рождения Ваала, вот веселятся они вовсю. А у нас религия такая строгая, скучноватая немного. И вот тогда израильтяне думали: а не можем ли мы какие-то элементы оттуда воспринять? А не можем ли мы жить, как прочие народы, и Богу служить, и богам с маленькой буквы служить. Это было отступничество от Бога. И что тогда случалось, вы знаете. Вот этот народ, которому Бог обещал защиту и покровительство, этот народ оказывался очень часто в вавилонском пленении, в набегах от чужеземных захватчиков. И вот тогда Господь смирял через эти войны и бедствия свой народ. И народ начинал искать лица Божьего. Вы знаете, Бог был бы рад управлять нами так, что давать каждому из нас много-много благ. Каждому народу удивительное сокровище. Он богат, он не жаден. Но дело в том, что не делает это Бог, потому что много людей грешат. И он вынужден через наказание говорить людям. Помните историю о царе Вавилонском Навуходоносоре, как он вознесся, что он все сделал, и Бог обратил его в зверя, и он понял, что только один есть владыка, который праведно царствует, это Бог. Но здесь есть еще одна идея о Божьем всевластии, что оно все-таки радостно и утешительно. Оно радостно и утешительно для верующих. И сказано, да веселятся и радуются племена, ибо ты судишь народы праведно. Мы, верующие, знающие Бога, радуемся о Боге, о Его способности судить праведно. И даже, когда в нашей жизни случаются невыразимо трудные обстоятельства, идея о Божьем всевластии является для нас утешительной идеей. «И волосы на голове вашей сочтены, — сказал Иисус, — кому?» Нам с вами. Потому что мы так склонны впадать в печаль, мы так склонны сомневаться в Боге. И Бог говорит, не смущайся, не бойтесь убивающих тело. Значит, Бог может допустить такие тяжелые моменты. Но не могущих ничего с душой сделать, а вот бойтесь того, кто душу может погубить в гиене, это мы должны бояться Бога. И здесь ясно, что Бог имеет свои приоритеты в том, что является настоящим благом. Иногда для нас подлинное благо – это узкий и тернистый путь, а не, знаете, такой путь, когда нам все позволено. Вы помните, наверное, в книге Сенкевича «Кама Гридеша» есть такой эпизод, когда большая группа христиан оказалась на цирковой арене и должны были львов выпустить на арену. И вот тогда эта группа христиан опустилась на колени, и все они стали петь песню. Какую песню? Может быть, «Господи, помилуй», «Упокой душу раба твоего», может быть, «Господи, защити». Нет, друзья, христиане пели: «Господь царствует». Подумайте, для них в этот ужасный трагический момент, по человеческому мнению, самое важное, что они могли извлечь из знания о Божьем естестве, было знание того, что Бог суверенен и Бог царствует. Царствует, хотя рев львов. Царствует, хотя противников весь стадион. Бог царствует. У нас сестра одна есть, которая перенесла тяжелейшую операцию, но неутешительный диагноз. Вот когда я ее посетил, она была активная. И вот она мне сказала: «Пастор, меня в моем положении утешает только одно. Бог все держит под своим контролем. Бог управляет всем». Есть еще третья цель Божьего благословения, давайте обратим на нее внимание. Она выражена в 7 стихе. Божье благословение дается для поддержания земного существования. Земля дала плод свой, да благословит нас Бог наш. Вы знаете, что наше физическое существование напрямую зависит от того, подаст ли Бог урожай или нет. Я когда-то читал, что продовольствие на всей земле достаточно только на 80 дней. Иначе говоря, если вот кругом на всей земле наступит неурожайное время, всего 80 дней люди могут прожить на этой земле. Бог продолжает питать людей. Он дает времена плодоносные, как говорит апостол Павел. Земля дает плод свой. И мы насыщаем себя. Но я хочу сказать здесь очень важное. И, пожалуйста, не пропустите. Даже обретение материального благословения должно соответствовать наивысшей цели, которую Бог установил, ради чего Он благословляет нас. Ради миссионерства. Послушайте, если вы не являетесь миссионером, и опять хочу сказать, это не обязательно куда-то уехать, если вы не сотрудничаете на миссионерском поприще, вы воруете хлеб у Бога. Бог дает хлеб, чтобы питать этим хлебом своих миссионеров. Если вы не служите Богу вашим свидетельством, не молитесь и не поддерживаете миссионера, вы воруете хлеб у Бога, вы грабите Бога, и за это непременно ответите. Земля дала плод. Пропитание достойны только миссионеры. Поэтому, когда ты просишь, Боже, благослови этот хлеб на столе, вспомни, по праву ты его ешь. Если ты несешь свидетельство о Евангелии, вкушай с радостью веселье хлеб. Если нет, попроси, Господь, научи меня нести Евангелие. Последняя цель. Благословение дается Богом для поддержания правильных с Ним взаимоотношений. На это указывает нам последний стих. «Да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли». Послушайте, как чудно выражено. «Да благословит нас Бог, чтобы убоялись Его все пределы земли». Слово, которое здесь выражено «убояться», буквально означает «благоговение». Это не значит, что человек должен впасть в состояние какого-то панического страха. Бояться значит «благоговеть пред Богом». И вот это благоговение, это такое чувство почтения Бога, преклонение пред Ним, оно является для нас очень важным по следующим причинам. Прежде всего, оно характеризует верное восприятие Бога. Вы спросите, неужели человек может неверно воспринять Бога? Сколько угодно. Сколько угодно, дорогие друзья. Для многих людей Иисус – это не Господь с большой буквы. А для них это, знаете, вот они любят говорить, ну друг. И у меня складывается такое впечатление, это вот такой же друг, как Петя, Вася, Маня, Коля. Христос действительно друг, мы это не можем отрицать. Но некоторые понебратски относятся к Господу Богу, их Спасителю. Они могут произносить имя Его в суе. Они могут петь легкомысленные песни, где не воздается должное уважение имени Божьему. А здесь сказано, да убоятся, да благоговеют. Вспомните чудесный пример в Библии, пример Авраама. Его Бог назвал своим другом. Он сказал, могу ли я скрыть от друга моего Авраама, что хочу сделать? И вот Господь открывает Аврааму, что Он хочет с ним делать. Авраам назван другом Божьим. И можно себе подумать, что Авраам теперь с Богом на короткой ноге. Как иногда некоторые неразумные овцы Божьи говорят, Бог, так вот это сделай, вот то сделай. Когда я слышу такие молитвы с такой интонацией, у меня волосы встают дыбом. Кому приказываешь? Так вот Авраам, который был назван другом Божьим, который, кажется, мог позволить себе некую раскрепощенность в отношениях с Богом, этот Авраам в доверительном разговоре с Богом говорит, слушайте внимательно, Бытие, 18 глава, 27 стих. «Вот я решился говорить владыке». Кто это сказал? Это сказал грешник, который впервые зашел на служение, и которого призвали к покаянию, и который чувствует свою вину пред Богом, и не смеет поднять глаз на небо, говорит, вот я решился говорить владыке. Нет, это говорит друг Божий. Он прекрасно осознает разницу между им, тварным созданием, и между великим Богом. И он говорит, я решился, я набрался смелости говорить Богу. И далее, я решился говорить владыке. Я прах и пепел. Если мы говорим в каком-то другом контексте с Богом, без этого потрясающего откровения, кто мы есть на самом деле, не более или не менее, как прах и пепел, тогда мы не благоговеем пред Богом. Благословение дается тебе для того, чтобы у тебя был страх перед Богом. Имеешь ли ты этот страх? Благоговение сохраняет нас от греха. Некоторый мудрец сказал, «Более всего я боюсь Бога, потом я боюсь того, кто Его не боится». И я тоже боюсь тех, кто не боится Бога. Это самое страшное. Однажды Сталин вызвал одного священника к себе на прием. Священник переживал, как он явится перед вождем. Вы знаете, как священники, они обязаны не снимать никогда своего обмундирования, но у них черная ряса такая длинная, а идти к вождю всех народов, в Кремль, к атеисту. И он надел гражданский костюм. Когда Сталин увидел его, то он сказал, «Меня боишься, а его не боишься?» Как нам нужно понять важность страха Божьего? Конечно, тот, кто благовеет пред Богом, тот будет мудрым человеком. И для этого, для этой цели Бог хочет нас благословить. Вот эти четыре цели, друзья. И когда вы будете читать 66-й псалом, пожалуйста, всегда отмечайте перед собой. Бог хочет меня благословить, чтобы я был миссионером, чтобы я прославлял Его всевластие, чтобы я ел хлеб для Его славы, для свидетельства людям, и чтобы я правильно относился к Богу с благоговением. Поскольку у нас миссионерская конференция, еще есть чуть-чуть время, хотел бы рассказать историю, может быть, вы ее не слышали, может быть, слышали, но не уверен, что слышали все. Я ее слышал от служителя, миссионера, пастора Горгиса из Германии. Он рассказывал об одном миссионере, который был на каких-то там островах, где живут черные люди, не утруждают себя одеждой особой. И вот у него был магазин, у него была аптека у миссионера, ну и заодно церковь, вот из этих вот людей. Ну, он им продавал инвентарь, продавал лекарства, и вот этому миссионеру уж больно понравились ананасы. Он решил огород насадить, взял туземцев, пригласил, чтобы они ему вскопали, посадили его. И вот когда пришел день сбора урожая, миссионер отправился на свое поле, и ни одного ананаса. Все пожали туземцы. Он-то знал, кто сделал. Остров небольшой. Он во гневе вернулся к себе в деревню. Он собрал весь народ, стал кричать на них. Как вы посмели? А туземцы говорят, мы ничего не делали, не знаем. Как вы еще и меня обманываете, вашего пастыря? Все. Закрываю аптеку, закрываю магазин. живите как хотите. Ну, конечно, плохо без лекарств, плохо без каких-то там еще дел. Ну, туземцы приходят к нему, миссионер, прости нас. Но ты же должен знать закон джунглей. Если моя рука сажала, мой рот должен кушать. Миссионер говорит, ну хорошо, сажаем в другой раз, но только учтите, ваша рука будет сажать, но мой рот будет кушать. Заплатил им деньги, посадили ананасы. Говорят, они что-то долго растут. Очень долго. И вот, когда наступило время жатвы, миссионер отправился на свой огород, и он увидел то, что видел раньше. Ни одного ананаса. Все смели туземцы. Оказывается, они тоже любили эти деликатесы. И вот тогда в сильной горечи на этих бестолковых людей, до которых не доходит ни Евангелие, ни нормы общепринятые, миссионер пакует чемодан и уезжает сюда, где мы сейчас находимся. Вот он ходит на собрание, он слушает проповеди прекрасных хористов, у вас вообще очень талантливая церковь, сидит на последней скамеечке, так ему хорошо. И однажды вдруг пастор читал Слово Божие, из Псалма, по-моему, 49-го, где Бог говорит, все мое, мои звери в лесу, мои птицы, все принадлежит мне. И вдруг ему открылась одна вещь, что Богу принадлежит все, кроме его огорода. Потому что этот огород миссионер приватизировал, мой. И вот он тогда, будучи облеченным Богом, сказал там в церкви, Господь, я все отдаю тебе, в том числе и мой огород. Поехал туда, откуда я вернулся. Открыл аптеку, открыл магазин, начал служение. Ну и, конечно, посадил огород с ананасами, не сам. Ну, любил парень вот эти дела. Опять проходит долгое время. Миссионер отправляется отпраздновать праздник жатвы на своем поле. Ну и как вы уже сами теперь догадываетесь, ни одного ананаса. Миссионер занимается своим делом, будто ничего не произошло. И вот являются однажды к нему туземцы и говорят, слушай, миссионер, скажи нам, пожалуйста, ты, как видно, покаялся. Ты, как видно, рождение свыше получил. Ну нет, говорит, ребята, миссионер, я-то покаялся вот тогда-то, и все, у меня нормально. Нет, нет, говорят туземцы, ты нас не обманывай. Раньше ты говорил одно, а делал другое. Когда у тебя весь огород обчистили, ты аптеку закрыл, магазин закрыл. А теперь то же самое произошло. Магазин работает, аптека работает, ты проповедуешь, ты не кричишь на нас. Миссионер, наверное, все-таки ты родился свыше. Миссионер говорит, вот так, ребята, было. Слово Божие обличило меня. И я понял, что я не прав пред Богом. Я не был Ему во всем послушным. Я какую-то часть присвоил себе. А я должен благоговеть пред Богом, быть абсолютно Ему покорным. И вот что я сделал там, в Америке. Я этот огород отдал Богу. Это не мой огород, это Божий огород. И он увидел, как лица туземцев помрачнели. И кто-то из них сказал, так что, миссионер, мы у Бога воровали ананасы, раз это его огород. Миссионер говорит, получается так. Ну, слушай, ну с тобой-то это проще, когда у тебя мы воровали, ну а с Богом-то как? Что же нам делать? А мы смотрим, у нас какие-то несчастья в жизни начали происходить. Что-то все вот как-то не так идет. Это, может быть, нас Бог наказывает за то, что мы Божьи ананасы стырили. Миссионер говорит, ну, это вам с Богом надо решать проблему. А что делать? Ну, покаяться, попросить у него прощения. Хорошо, стали каяться, просить у Бога прощения за конкретный грех. что с Божьего огорода воровали ананасы. Миссионер говорит: ну, несмотря на все, все-таки ананасы я продолжаю любить. Давайте, ребята, еще раз посадим. Давайте. Проходит время. Долгое время. Является туземец к миссионеру и говорят: слушай, миссионер, а Бог не позабыл, что у него там уже все созрело? Может, надо как-то ему напомнить? Он говорит: ну, пошли, ребята, вместе. Пришли на этот огород, пожали жатву, устроили пир, и все насытились. Друзья, это иллюстрация того, как важно для нас посвятить Богу все, что у нас есть. Посвятите Ему ваш разум, посвятите Ему ваши чувства, посвятите ваше время, ваши деньги, всю вашу жизнь отдайте Богу. Поверьте, Бог благословит лишь тех, кто отдал Ему все. Потому что только тогда мы поймем сердце Бога. О нем кто-то сказал: у Бога был единственный сын, и он его сделал миссионером. Да поможет вам Бог. Боже, будь милостив к нам и благослови нас не ради наших целей, но ради Твоих.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением «Слово благодати», целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении «Слово благодати» на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!